Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте и благодарим Тебя, Ты даешь нам простор, и ныне да возвеличится благость и милость Твоя к народу Твоему, да обновится святое помазание Твое, да будут разрушены твердыни зла в этом служении, да возвеличится имя Сына Твоего Иисуса Христа, да будет воспомянут завет крови пред лицом Твоим, и да дашь Ты нам по этому завету милость Твою, и благословение Твое, и разумение Твое. Я представляю это служение в руки Твои, веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Книга Неемии, глава 11. «И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтобы одна из 10 частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а 9 оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме». Последующая глава идет просто перепись о людях, которые согласились жить в Иерусалиме, и кто был их начальниками, и кто жили в других городах, и кто были их начальниками. Но чтобы связать это место Священного Писания вообще с нашим временем, я хочу вновь напомнить, что книга Неемии – одна из удивительных книг. Неемия – это прообраз Духа Святого, областеначальник Тиршафа. Бог послал его именно в момент восстановления народа израильского после вавилонского пленения. Мы с вами уже рассматривали Вавилон как соединение божественного с человеческим или смешение. Это самая опасная селекция и самый ужасный гибрид в народе Божьем, когда божественное соединяется с человеческим, не с сатанинским, с человеческим. Именно это люди и пропускают, говоря, здесь ничего страшного нет. Это же разумно, это же прекрасно. Бог смотрит на разумное, но если это разумное не соответствует божественному, это просто человеческое. Иисус назвал человеческое также сатанинским. Когда Петр сказал Иисусу, «Господи, пожалей себя», Иисус сказал, «Отойди от меня, сатана, ты думаешь о том, что человеческое». Поэтому здесь Дух Святой показывает удивительные вещи. В этой книге мы видим, как народ израильский, будучи рабами Вавилона, именно вот этого смешения, этого гибрида, вышел из этой селекции, решил очиститься от человеческого и возвратился в свою опозоренную, разбитую землю. Он стал восстанавливать храм, храм был восстановлен, теперь были восстановлены стены. И когда были восстановлены стены, Израиль стал праздновать свои праздники. Прошла перепись народа. Это было положено Неемии от Бога. Он говорит, и положил Бог мой мне на сердце провести перепись. И мы рассматривали эту перепись как восстановление завета. Бог восстановил завет с одной целью, чтобы приготовить свой народ. Переводя все это сегодня к нам, я хочу вновь показать, что Дух Святой сегодня выводит из Вавилона или же из Египта свой народ с одной целью, чтобы привести его к себе, в пустыню. И в это время одновременно, как мы поняли, и как Дух Святой пророчествует или же говорит и возвещает, это согласуется с Писанием, что выход из Вавилона и выход из Египта, он характеризуется освящением народа и судами Божьими в народе Божьем, а не среди этого мира. Именно в народе Божьем египтяне не являются прообразом этого мира, хотя иногда есть сторона, которая показывает Египет как мир. Но с другой стороны, Египет – это не совсем мир. Египет – это душевное младенческое христианство, которое смешивает божественное с человеческим в силу своей недальновидности, своего невежества, своей душевности. Душевный человек, говорит Павел, не понимает духовных вещей, почитает их безумными и противится им. И поэтому он увлекается всяким ветром учения с легкостью. Мы увидим, что Дух Святой в последнее время выводит церковь свою и дал этот глаз. И ангел-губитель вышел для того, чтобы истребить начатки сил Египта. И мы сегодня с вами свидетели, как целые соединения христианские полностью уничтожаются, разоряются, потому что они египетского происхождения. Именно те люди, которые не имеют на косяках и на перекладине своей крови Агнца, которые свидетельствуют об абсолютном оправдании, когда чада Божие уверены, что они оправданы. Именно это, если нет этих вещей, этого оправдания, все будут поражены. Бог не будет больше терпеть в народе своем людей, которые присмыкаются как прах, ползают как черви и все время говорят: «Помилуй, спаси, прости, помилуй, спаси, прости». Бог не будет больше давать милости людям, которые приходят и говорят: «Боже, помилуй, Боже, помилуй». Он требует, чтобы народ его приходил с дерзновением к престолу благодати и брал по праву, по достоинству: «Боже, я твое чадо, я оправдан». И уже не по милости, а по достоинству. Вы знаете, что дети получают в моем доме не по милости, я их не милую. Я им даю по достоинству, потому что они мои дети. Есть большая разница давать по милости и давать по достоинству. Когда вы приходите с дерзновением к престолу благодати, вы не получаете по милости. Вы получаете по достоинству крови Агнца, которую вы оправдались, омылись, и вы свидетельствуете пред Богом: «Я оправдан». Теперь Дух Святой здесь показывает, что люди в это время, когда они вышли из Вавилона и были восстановлены стены, мы будем здесь смотреть, что восстановить стену – это прийти в совершенство, в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного. «Я стена, и сосцы у меня как башни, и потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Вы знаете, что стены без башен не бывают в старинных городах. Башни на стенах всегда были для того, чтобы видеть далеко врага. И эта башня говорит о различении. Народ Божий должен различать Божий голос от голосов иных. И поэтому стена и башни говорят о полноте, о мере Христовой, в которую Бог хотел привести свой народ. И теперь, когда стены восстановлены, храм восстановлен, народ стал жить в городах своих. И обратите внимание, что каждый занял свое определенное место. Начальствующие все жили в Иерусалиме. И решили по жребию бросить еще, чтобы часть народа, десятая часть народа, тоже жила в Иерусалиме. Вы знаете, что начаток, десятое, это то, что принадлежит Богу. Это определенное, отделенное, святое. Они не просто сделали весь народ, третью часть, пятую часть, а только десятую часть народа тоже в Иерусалим. По жребию, и написано, и народ благословил их. Это говорит о том, что церковь, перед тем, как будет восхищена, она придет в такое состояние, что каждый будет знать свое определенное место, в какой церкви он должен служить Богу. Люди не будут бегать, я имею в виду совершенных людей, из одной церкви поместной в другую поместную церковь, потому что им там что-то не понравилось. Нравится мне или не нравится, но если Бог определил мне место здесь, я буду Ему служить здесь». Это не значит, что я не могу пойти в гости в другую общину, но у Бога есть место, где ты должен служить Богу. И если человек не знает своего места и говорит: «Бог везде, и я могу идти куда хочу», это говорит просто о том, что он еще не стена, что он не пришел в совершенство. Вы знаете, что существуют семьи и существует государство, состоящее из семей. Ну, представляете жену, которая бы шаталась от одного мужа к другому, говоря: «О, это все мужья в одном государстве, к какому хочу, такому и иду». И именно так поступают те люди. Это прелюбодеяние, это блуд, когда вы просто блуждаете, не зная, куда вас поставил Бог. Мы должны определенно знать в своем духе и молиться, в какой церкви хочет видеть меня Бог. Иногда люди думают, что они должны прийти в церковь для того, чтобы там, ну, что-то делать. А Бог призывает людей в церковь действительно что-то делать, но зачастую это дело люди воспринимают неправильно. Они думают, что они должны что-то делать, кого-то приводить, какая-то деятельность должна быть. Да, в церкви будет деятельность. Самая высокая деятельность в церкви – это молитва. Самая высокая деятельность в церкви – это единодушие, единомыслие и молитва о поддержании этого единодушия и единомыслия. Самая высокая деятельность в церкви – это снисходить к немощным, нянчить их, носить их, терпеть их, не возмущаться. Самая высокая деятельность – это маленьких детей, младенцев, не наказывать дубиной, дубина для нечестивых волков. Но именно в тех общинах, где нет ведения, младенцев бьют дубиной, а волков гладят. С ними обращаются очень ласково и мило, потому что их боятся. Волки – это обычно очень духовные, супердуховные на вид, имеющие вид благочестия люди, поэтому они имеют определенный вес и определенное положение занимают в церкви. Обычно это не пастор церкви, волк никогда не может быть пастором. Запомните, это помощники его, которые занимают особое положение и идут против пастора и пытаются что-то делать вопреки тому ведению, которое имеет пастор. Это волки. И пастор начинает их бояться, и все начинают их бояться, их нельзя тронуть. Другого будут казнить за этот же грех. Этому будут все прощать, этому будет все сходить. Это говорит о несовершенстве, это говорит о том, что люди находятся в рабстве в Вавилоне. А здесь говорится, что начальники народа жили в Иерусалиме и бросили жребий, чтобы десятая часть народа, десятина, это начатки, это то, что принадлежит Богу, это первенцы. Так как Бог сказал, все первенцы мои, но все первенцы не могут со всех семей идти и жить в Иерусалиме. Тогда он сказал, десятина будет за всех первенцев. Десятина будет свидетельствовать или начатки, что все первенцы мои. Дайте мне десятую часть, и десятина – это символ первенства, начальства. И бросили жребии. И здесь написано, народ добровольно согласился на волю Божию, потому что в этом жребии была воля Божия. И мы видим, что совершенство именно и сопряжено с этим явлением. Теперь, прежде чем Бог восхитит церковь свою, когда она выйдет, когда она придет к такому совершенству, что будет различать Божий голос от голосов иных, это значит, она придет к особой форме служения, к теократии. Различать голос Божий от голосов иных, это значит следовать за пастором по местной церкви, в которой вы служите, а не так, что вы служите в одной церкви, а следуете за людьми с другой и говорите, и критикуете своего пастора, соединяя или все время его сравнивая с другими пасторами и генералами Божьими, говоря, а вот тот так не говорит, как наш. Следовательно, они своего ставят ниже, а того выше. Вот это и говорит об их младенчестве. Потому что тот не говорит так, потому что там у того совершенно другой род служения. Есть служения, которые являются направленными как служение евангелистов, которые более служат и призывают людей, и потом оттуда люди расходятся по определенным церквам. То есть у Бога все церкви, и каждая церковь несет определенное действие, определенный штрих и определенное служение. Так и написано, служения различные, а Бог один и тот же. Он не подает дубликатов каких-то, он подает только оригиналы. Поэтому, оставляя 11 главу, здесь идет перепись или перечисление, где кто жил и как жил. Мы перейдем сразу к 12 главе, с 27 стиха. Здесь написано, при освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со славословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтирии и гусли. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофавских, и из Бев Гагилгала, и из полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену. Я хочу пока на этом месте остановиться. Здесь не указывается месяц, не указывается год и не указывается день. Когда это произошло? Это был праздник единожды, который был сотворен в Израиле и больше никогда не повторялся. Этот праздник был как бы вне других праздников. Все праздники имели свой черед, свой день, свой год, свою неделю, свой месяц. А этот праздник пришел внезапно. Потому что здесь говорится о совершенстве. Он говорит, я повел начальствующих на стену. Стена, совершенство. Первых он повел туда за собой Неемия, Дух Святой, начальствующих. Он повел их к совершенству. И начальствующие соединены с народом, и они практически все пошли на стену к совершенству. Это был праздник. Были созваны все. Нужно было осветить это совершенство, отделить, чтобы это совершенство было непорочным, чтобы никакой грех, чтобы никакое заблуждение не могло повредить ему. Нужно было осветить эти стены. И поэтому пришли все певцы. В это время певцы все жили вокруг Иерусалима, близко к Иерусалиму. Мы видим, что Дух Святой обращает особое внимание на служение певцов, служение хора. Здесь дальше говорится, когда он повел начальствующих, это опять Дух Святой подчеркивает служение теократии. Он повел не просто народ, он повел за собой начальствующих. Как Христос пасет пастырей, а пастыря пасут народ. И когда люди заявляют: «Пастырь мой Христос», да, Христос является вашим пастырем только тогда, когда вы подчиняетесь тем пастырям, которых Он поставил. Конечно, тогда Христос ваш пастырь. Но в буквальном смысле Христос не пасет всех овец. Он пасет пасторов, а пастора пасут овец. И если люди этого не понимают и говорят: «Мой пастырь Христос», значит, они отрекаются от структуры Божией, от теократии Божией, от порядка Божьего. И поэтому они выпадают, то есть они сами себя вычеркивают. Не Бог вычеркивает их из своего порядка, они сами выпадают. Потому что Бог никого не отгоняет, люди сами уходят от Него таким путем. Кажется искренне, кажется мужественно. «Пастырь мой Христос, я иду за Христом, и кто этот пастырь?» Это просто человек. «Христос мой пастырь». Правильно, Христос ваш пастырь, при условии, если вы признаете пастором человека, которого поставил Бог. Ибо не покорен человеком, не покорен Богу, который поставил этого человека. Мне часто приводят подобные бесчинные люди. Это люди, которые не признают чина, власти, ранга. Они говорят мне, что мой пастырь Христос. И следовать за человеком — это проклятие, приводит место Писания. Проклят человек, который надеется на человека. Но они не понимают. Они в это время надеются на себя. Они надеются на человека, а не на Бога, который дал им другого человека, за которым идти. Они больше доверяют себе, нежели другому человеку. А вдруг пастор поведет нас неправильно? Вы представляете, у него мышление такое, что он выше пастора и будет контролировать пастора. А ты сам не можешь неправильно пойти? Если он пастор, его поставил Бог, по крайней мере, Он сказал: «Я хожу посреди семи золотых светильников. Я держу их в моей руке. Семь звезд в моей руке. Они могут неправильно действовать, но Бог говорит к ним: „Я сдвину твой светильник и поставлю другого“». Вы видите, они находятся в Божьей руке, и Бог ходит посреди семи золотых светильников. Эти семь золотых светильников – суть семь церквей и семь пасторов, семь звезд. Они в Его руке. Заблуждаются они, но они находятся в Его руке. Вы не можете их судить. Есть судья, который будет их судить. И поэтому здесь он говорит: «Я повел начальствующих на стену». И еще посмотрим, что он сделал. «И поставил два большие хора для шествия. И один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними шел Гашаия и половина начальствующих в Иудее. Азария, Ездра, Мешулам, Иуда, Вениамин, Шемаия и Иеремия». И здесь говорится, кто был из сыновей священнических. Я читаю 37 стих. «Они шли с музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Ездра впереди их. Подле ворот источника против них они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверх дома Давидова, до водяных ворот к востоку. Другой хор шел насупротив их, и за ними я, и половина народа по стене от печной башни и до широкой стены. И от ворот Ефремовых, мимо старых ворот и ворот рыбных, и башни Хананаела, и башни Меа к овечьим воротам, и остановились у ворот темничных. Потом оба хора стали у дома Божия, и я, и половина начальствующих со мною». Значит, два хора поднялись на стену и шли навстречу друг другу и остановились у Дома Божьего. Теперь это говорит нам о том, что истинное пробуждение в церквах будет сопряжено не с разрушением хоров, а наоборот, с восстановлением хорового служения. Этим вы можете определить сегодня ложную харизматию. Если бы это была истинная харизматия, они бы не разрушали хор. Вы не найдете ни в одном харизматическом славянском служении хора. Они разрушены. Там только есть группы прославления. Но группа прославления – это группа прославления. Там не нужно много работать, делиться на партии и занимать определенные места. Разделились там на две партии или просто все в одну дудку гудят. Повторяю 2-3 слова, это несложно. А здесь сложно, здесь надо учиться, здесь много людей, и все должны подчиниться одному. Но у каждого своя партия. Он слышит совершенно другую партию, но он должен держаться своей. Он не должен сходить в другую партию. Есть люди, которые не способны. Как только он слышит другую партию, он моментально поет так, как слышит. А вы должны, несмотря на то, что слышите одно, петь то, что вы должны петь. То есть Дух Святой показывает служение прославления. Вы скажете, да, но и православные имеют хоры, и другие имеют хоры. Да, они имеют хоры, но это не значит, что мы не должны иметь хора. Это не значит, что мы его должны разрушать. Я часто слышу голоса, когда только церковь начинает уклоняться в ложную харизматию, разрушили хор, и я слышу, как они говорят, слава Богу! Наконец-то это разрушены религиозные устои. Зачем нам хор? Они считают, хор – это пережитки религиозного прошлого. А здесь Дух Святой везде говорит о хорах. Вы знаете, что в небесах будет хор. И не один. Иисус будет сам руководить некоторыми хорами. Это будет удивительное пение. Я верю, что ни один из тех лжехаризматов, который разрушил хоровое пение, не войдет туда. В аду не будет хора. Там будут только группы. А здесь будет хор. Мы видим, Дух Святой повел эти два хора друг против друга. Я не выступаю против истинной харизматии. Вы должны меня правильно понять. Существует истинная харизматия и ложная. Ложная харизматия превозносится над всем и над вся, понося все. И внедряя грех, внедряя мир, принимая его в себя, смешивая именно человеческое с божественным. Это люди, которых Бог не призвал, а некоторых действительно призвал Бог, но не уклонились от истины Слова Божия. Поэтому мы здесь видим, когда народ вышел из вавилонского плена, то Дух Святой сделал так, что здесь был хор и не один. Пошли эти хоры друг навстречу друг друга, стали перед Домом Божьим. И 43 стих говорит, и приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. Вы видите, что произошло? Веселье Иерусалима далеко было слышно. Вы знаете, что если в Иерусалиме будут немощные, больные, одержимые, веселья не может быть. Следовательно, для того, чтобы было веселье, нужно прийти в совершенство. Люди, пришедшие в совершенство, они не остановятся, пока не съедят добычи. Люди совершенные – это львы, о которых сказано, как лев. Преклонился и лег, как лев. Или же о нем сказано, не остановится, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. Кого же ему надо убивать? Кого ему надо догонять? Что является пищей святого человека? Акриды и дикий мед. Дикий мед – это откровение свыше. Это не те откровения, которые вы получили в теологических школах. Это дикий мед. Это не культивированный, а дикий. Бог показывает, что эти откровения будут приходить в ваш дух. Он показывает акриды – это саранча, которая символизирует бесов. Уничтожать бесов. Съесть – это не значит есть их, это значит уничтожить их. И Слово Божие здесь имеет в виду, пища моя есть творить волю пославшего меня Отца. И в первую очередь есть акриды. Освобождать людей от контролирующего духа сатаны. Вы знаете, что почти весь религиозный мир находится под контролирующим духом. Пастор контролирует церковь, муж контролирует жену, жена контролирует мужа, дети контролируют родителей и так далее. Происходит, я говорю о негативном контроле, существует положительный контроль, контроль свободы. А существует отрицательный контроль, когда насилуется воля человека, когда насилуется воля мужа волею жены, и воля мужа насилуется волею жены. Этого Дух Святой не хочет допускать. Люди, пришедшие в совершенство, будут сами искать, чтобы не контролировать никого, и будут наблюдать, чтобы и ими никто не контролировал. Контролер обычно всегда оскорбляется, когда вы останавливаете его контроль. Когда вы не хотите выполнять его действия, либо он кричит, либо плачет, либо возмущается, либо идет на какие-то ухищрения и обвиняет вас. По-разному бывает. Но для того, чтобы все это определить, нужно прийти на эту стену. Нужно прийти в этот Иерусалим. Нужно принять, пойти за начальствующими. Нужно войти в эту теократию. И поэтому Дух Святой здесь показывает необыкновенное восстановление служения пения, хоровое служение. Поэтому я вновь и вновь обращаюсь ко всем хористам, которые по какой-либо причине оставили. Проверьте, ваша причина настолько существенна, что вы взяли и оставили хор. Настолько ли она существенна? Проверьте просто себя пред Богом, чтобы потом, когда вы придете в вечность, не потеряли достоинства и награды, которые Бог приготовил для вас. Для Бога очень важно постоянство. Для Него даже не так важен ваш голос и ваш талант. Вот такой, какой есть, таким и служите, если подходите для хора. Иногда бывает голос не сильный, но правильный, но человек постоянен. В хору не нужно очень сильные голоса, там должны быть сильные голоса, но хор состоит из всех, и звучание хора красиво от множества голосов. Я понимаю, что не все могут, не все способны. Но все-таки есть люди, которые пели в хору, а потом раз, внезапно исчезли. Вышла замуж и все. Женился и все. Получается, что они приходят в хор для того, чтобы выйти замуж и жениться. Так что ли? Или же еще по другим мотивам. И поэтому я просто призываю, чтобы все хористы, которые оставили хор по неуважительной причине, возвратились. Проверьте пред Богом, уважительная ли у вас причина. Потому что мы хотим перед Господом увеличить наш хор. Мы не собираемся оставаться в этом помещении. Мы выросли из него. И прежде чем мы перейдем в другое помещение, более большое, мы должны подготовиться, чтобы мы не пришли туда с тем хором, который у нас есть. Он должен возрасти вдвое. Поэтому я просто хочу провозгласить восстановление хорового служения как людей, вышедших из плена души. И смешение человеческого с божественным. Тринадцатая глава. «В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа, и найдено написанное в ней, аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою». Против него Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие в благословение. Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того священник Елиашав, представленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии. Товия – это аммонитянин, раб аммонитский. Но этот священник был с ним в родстве. И он отделил для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашав, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товины вон из комнаты и сказал, что почистили комнаты и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне вовеки. К Кто же такие аммонитяне и моавитяне? Прежде чем я скажу, кто такие они в народе Божьем, сегодня у нас тоже есть аммонитяне и моавитяне. Они вовеки не могут войти в общество Господне. Но в то время аммонитяне и моавитяне – это родственники Авраама. Это сыны Лота. Лот – племянник Авраама, который вместе с Авраамом вышел из Месопотамии. Из земли халдейской, они из Ура халдейского пришли в Месопотамию, а потом из Месопотамии Авраам пошел дальше. Бог его позвал в Кананскую землю, и он взял с собой Лота, племянника своего. Но их имения были так великие, что их пастухи стали ссориться между собою. Лот не хотел просто отождествиться с Авраамом. Был племянником, и Авраам представил ему право, свободную волю, и Лот начал вести независимое хозяйство от Авраама. И ведя независимое хозяйство, у него появились независимые пастухи. И пастухи Лота стали спорить с пастухами Авраама, потому что их стада были велики, и земля не вмещала их. И Авраам увидел это. Он понял, что так не может быть, чтобы два народа жили. Нужно, чтобы был один народ. И он предложил ему: если ты делишься направо, я пойду налево. Если ты пойдешь налево, я пойду направо. Он дал выбор Лоту. Лот посмотрел, зашел на вершину и увидел землю. Она была очень плодородной, красивой, как сад Божий. Содом, Гоморра и пять других окрестных городов. И он сказал: я пойду туда. Авраам стоял на каменистых местах. Он сказал: хорошо. И они разошлись. Я недавно был на этих местах Содома и Гоморры и поражался. Написано, были как сад Божий. Я не мог найти там ни одного кустика. Голые камни, ни кустика, ни дерева. Мертвое море. Так и сейчас есть указатели, когда вы будете ехать по этой дороге в Иерусалим, там будет написано Содом, Гоморра, указатели, где они находятся. Мы спустились, мы видели этот столб, о котором говорят, что это жена Лота, безжизненная, мертвая. Думаю, как здесь могло что-то расти? Камни, раскаленное солнце, и больше ничего нет. Почему это случилось? Потому что Лот выбрал себе. Он не захотел в это время, когда Авраам сказал: давай разделимся, он сказал бы ему: нет, наши пастухи больше не будут ссориться. Теперь мои пастухи будут твоими пастухами. Я хочу быть одним народом. Я не хочу составлять два народа. Если бы он это сделал, как это сделала в свое время моавитянка одна, имеющая мужа иудея, который умер, она сказала своей свекрови, когда та сказала: у тебя есть твой народ, у тебя есть твои боги, возвратись к твоему народу и к твоим богам, я тебе не могу больше дать сына, а я пойду в свою землю. Она сказала ей: твой народ будет моим народом, твой бог будет моим богом. И Наимин не удерживала ее. И она пошла с ней. И она вошла в родословную Христа, Руфь. Она стала в родословной, ее имя упоминается в родословной Христа. То есть можно и из язычников прийти и занять место достойное, и быть иудеем, и отпасть, и стать как язычником. Ибо не тот иудей, кто по наружности таков написано, и не то обрезание, которое по плоти. И Лот не сделал этого. Следовательно, он попал в такую землю, где разврат был настолько велик, именно настолько велик, когда люди следовали за иною плотью. То есть там была однополая любовь, там была отвергнута двуполая любовь. Считалось более высоким и благородным жить мужчине с мужчиной и женщине с женщиной. Это были гомосексуалисты и лесбиянки, скотоложники. Сейчас в раскопках так и находят спаренных животных с людьми, или же мужчин с мужчинами и женщин с женщинами. И это все было в изваяниях и скульптурах на улицах Содома и Гоморры. Город был и местность весьма развратной. И тогда Бог истребил ее огнем. И до сих пор там находится все мертвое. Суд Божий все еще находится там. И я верю, что это придет и в церковь. Это придет и в этот мир, и Бог истребит и духовный гомосексуализм, и настоящий гомосексуализм. Есть люди, которые возмущаются, откуда он взял духовный гомосексуализм. Извините, если есть духовное прелюбодеяние, то значит есть и духовный гомосексуализм. Есть обязательно. Потому что Слово Божие говорит: прелюбодеи и прелюбодейцы, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Когда вы начинаете заигрывать с миром, вы прелюбодействуете. Вы просто заигрываете. Никто не может определить, вы христианин или вы не христианин, когда вы появляетесь на своей работе или в какой-то местности. Вы пытаетесь, как хамелеон, раствориться в обществе, чтобы общество даже не определило, кто вы такой. И поэтому Дух Святой здесь показывает, кто такие манитяне и мавитяне. Народ этот размножился. Лот ушел туда, он там так и остался. И когда Бог истреблял их, по молитве Авраама Бог вывел Лота. Его жена сердцем была привязана к Содому и Гоморре. И поэтому ее взгляд был взглядом алчным, жаждущим. Она любила Содом и Гоморру. И когда она туда посмотрела, Бог увидел, что ее сердце там. Он сказал: не оглядывайтесь назад, бегите на гору. Но она оглянулась и стала соленым столпом. Именно в последнее время нам придется, возможно, расстаться с дорогими людьми, которые повернутся назад. Но Лот в это время не повернулся. Но там в пещере его дочери сделали такой шаг. Это не был шаг разврата. Они просто боялись пойти к другим народам и хотели восстановить все-таки свой народ. Бог этим самым хотел положить конец этому народу и хотел сделать так, чтобы эти дочери пошли к Аврааму. Они прекрасно видели, они боялись этого народа, чтобы они пошли к Аврааму. Бог подвел их к той черте, где они могли бы составить один народ, пришли бы к Аврааму. И у него там были бы мужья для этих дочерей. Но они не пошли, они хотели составить свой народ от Лота. Сказали: напоим нашего отца, переспим с ним, он и не будет знать. Напоили до такой степени, переспали и родили. Одна назвала Амон, другая Маав. И так произошли два народа, манитяне и мавитяне. И когда народ Божий шел из Египта и попросил пройти их землею, они встретили их войною и закрыли свои ворота. Валаак, царь Моавитский, очень испугался. И он пошел к Валааку, то есть к Валааму, в Месопотамию, и сказал: я знаю, что тот, кого ты благословишь, будет благословен, и тот, кого проклянешь, будет проклят. Прокляни мне этот народ. Но Бог, написано, обратил эти проклятия в благословение. Валаам, видя, что проклятия обращены в благословение, пошел и научил Валаака, как вести в соблазн грех сынов Израиля. Он сказал: голова твоя, ты зачем закрыл ворота? Чего ты испугался? Открой твои ворота и пригласи их жертвам богов, и дай им самых красивых женщин. Пусть они выйдут. И приглашайте их жертвам, потому что вы не победите этот народ, если вы не приведете их в грех. Если они согрешат, тогда вы их победите. Если они без греха, вы не победите этих людей. Безгрешный человек – непобедимый человек. Безгрешный – это праведный. А праведность, которую мы имеем, это дар Божий. Не пытайтесь зарабатывать ее. Как только вы принимаете праведность Божию, вы непобедимы. Вас никто не может победить. Не обращайте внимания на свои чувства. Взирайте на кровь завета. И здесь Дух Святой говорит, что произошло положение, когда народ стал есть идоложертвенное и вступил в сожительство с этими дочерями. И началось поражение в Израиле. И за это Бог Моисею сказал, и Моисей написал в закон. Во второзаконии написано: аммонитянин и мавитянин не может войти в общество Господне вовеки. И вот они увидели это. А священник, великий священник, в это время был близкий родственник Товии. А Товия был раб аммонитский, из этого как раз народа. И многие другие были в родстве с аммонитянами и аммонитянами, имели жен аммонитянок и мавитянок. И написано: и отделились тогда они. Вы видите, Дух Святой, подводя нас, отделяет. Кто же такие аммонитяне и мавитяне среди нас? Кто это такие? Это люди, которые не хотят составлять одного народа. Это люди, которые постоянно хотят, чтобы их движение было настолько выпуклым и не хотят соединяться с другими. Это люди, думающие, что их церковь выше всех церквей. Иногда я получаю такие звонки, недавно опять получил один звонок. Можно задать вам такой вопрос, пожалуйста? Это правда, что о вас говорят, что вы говорите, что ваша церковь самая лучшая? Я сказал: это маразм. Я никогда не мог сказать этой глупости. У Христа есть одна церковь, она не моя. Это Христова церковь. Притом у меня только поместная часть тела Христова. Все церкви прекрасны и хороши. Все тело Христово грациозно и прекрасно. Наша церковь ничем не отделяется от других христианских церквей, любящих Господа. Все мы выполняем разные вещи, но Бог один, а служения различны. И поэтому мы благословляем всех святых по всему миру, во всех деноминациях, во всех союзах. И молимся, чтобы Бог дал людям свет, и они вышли из вавилонского плена, чтобы они вошли в структуру теократии, в божественный порядок. То есть, но люди вот так вот думают, так говорят. Поэтому аммонитяне и моавитяне – это те, которые идут против народа Божьего и не встречают его хлебом и водою. Это те, которые боятся помазанников Господних. Это те, которые боятся духовных людей, потому что выйти из Египта – это стать духовным человеком. Вы знаете, что душевно люди боятся духовных людей, особенно когда они занимают высокие посты и вдруг видят духовного человека, который не занимает этого поста, который не имеет положения в этом далеко или уже сформировавшемся обществе. Существует положение в России: 15 лет вы должны зарекомендовать себя, и только тогда вас могут легализировать, дать вам крышу. И эти люди сегодня надмеваются, что они имеют крышу, у них более 15 лет. Молодые служения, возникшие меньше 15 лет, они говорят: нет, мы вас можем принять только тогда, если вы покаетесь, примите наш устав и так далее. Слушайте, им нужна просто крыша для властей, им совершенно не нужен ваш устав. Оставьте ваш устав при себе. Почему вы не хотите открыть народу Божьему ворота, чтобы они только прошли? Они же не будут есть у вас ничего. Они сказали: откройте ворота, мы пройдем вашей дорогою, мы не будем есть вашего. Заводу вашему будем платить, если будем проходить серебром. У нас есть серебро. Вот это люди, которые противятся, которые не хотят помочь тем святым, которые вышли из этого. И эти новые движения, это не говорит о том, что они из мира. Новое движение – это люди, которые не только из мира, но и люди, которые вышли из Египта и вышли из этих порочных структур. Я не говорю: бросайте церкви, и никогда не скажу этого. Но если пастор не учит об оправдании, бросайте такую церковь. Если он учит, что нужно зарабатывать спасение, бросайте такую церковь. Это не церковь, это вертеп разбойников. Спасение – это дар Божий, который невозможно заработать. Оправдание – это дар Божий, который невозможно заработать. Если нет учения об оправдании, даровом оправдании, бросайте этот вертеп, этот мавзолей. Не оставайтесь там. Это не церковь. Поэтому здесь Дух Божий говорит: отделитесь. Это аммонитяне и это моавитяне. Отделитесь от них. Если хотите выйти навстречу жениху, потому что полночь, и жених идет, отделитесь. И здесь написано, что в этом пороке будут даже великие люди, великий священник, но Дух Святой не пощадит это священство. Написано, он выбросил все вещи из этой комнаты, и он отстранил от священства этого человека. Теперь далее. Еще узнал я, 10 стих 13 главы, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: зачем оставлен вами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я кладовым Шелемию священника и Садока книжника, и Федаию из левитов, и при них Ханана сына Заккура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим. Вы видите, что постоянно сатана будет бить в служение десятины приношений, чтобы оно прекратилось. Если прекращается служение десятины приношений, служение начинает распадаться, Божье служение. Оно распадается. Написано, левиты разбегаются, все разбегаются на свои поля. Потому что левит остается левитом, священник остается священником. От этого то, что прекратились десятины приношения, Бог даст ему на своем поле, но что будет для народа? Народ без священника и левита будет необузданным. Без закона народ необуздан, а он не может сам постигнуть. Некоторые люди говорят: я сам постигну. Мы должны сами читать. Но все-таки Бог послал начальствующих впереди, он будет открывать им и давать откровения, и они будут толковать Писание. Они будут присовокуплять толкование к прочитанному. Но есть люди, которые не хотят слушать толкование, не хотят сами, чтобы лично к ним это приходило. А Бог дает всей церкви это через определенных людей. И каждому тоже будет давать определенные вещи, но все-таки он будет давать определенным людям определенные откровения. И поэтому здесь говорится о восстановлении десятины приношений. То есть Дух Святой все время держит это как бы на виду, чтобы церковь могла это видеть. И еще 15 стих. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. Итиряне жили в Иудее и привозили рыбу, и всякие товары продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши, и зато Бог ваш, наш, навел на нас и на город сей все это бедствие, а вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу. После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских пред субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я оставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им, зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы святить день субботний». Вы видите, здесь Дух Святой снова говорит о субботе. Конечно, та суббота от захода солнца и до восхода солнца, образная суббота прошла, день прошел. Сегодня этим днем Слово Божие именует Церковь Иисуса Христа. И, конечно же, не все люди это воспринимают. Для них все еще остается день субботний, физический день, святым днем. Для Церкви же Божией все дни теперь святые, потому что она сама день. Даже когда приходит ночь воскресенья первого дня недели и второго дня недели и третьего, то народ Божий все равно в это время в покое. Он является подлинным седьмым днем. Вы свет миру, и назвал Бог свет днем. Все вы сыны света и сыны дня. Бог является главою этой полноты, этой семерки. Я был в Израиле, они и по сегодняшний день чтут субботний день. И там опасно проехать в районе иудеев, где они живут, в субботний день на машине. Вас забросают камнями. Общественный транспорт замирает, и никто не может проехать. Если какой-то араб осмелится заехать на своей машине в сектор иудейский, он будет побит камнями вместе со своей машиной. То есть они чтут, продолжают чтить субботу. Они забыли, что они распяли Христа и гнали церковь. То есть они уже нарушили субботу. Потому что истинная суббота – это церковь Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы мы преклонились пред ее авторитетом, чтобы мы чтили церковь. Чтить субботу – это значит, когда есть служение, не заниматься обычными делами, а приходить на служение. Не сидеть дома и не работать, а приходить на служение. Я не имею в виду тех людей, которые являются еще рабами на работе. Если у вас свой бизнес, то это грех, когда вы в своем бизнесе, вы можете его оставить в любое время, это ваш бизнес, вы господин вашего бизнеса. Но когда вы работаете где-то и там, вы обязаны работать, вы не должны оставлять работы, потому что вы раб. Вы должны молиться и говорить: «Господи, да найду милость в очах господина моего, босса, менеджера этого». И придите ему, скажите: «Вы знаете, у меня служение вот настолько, пожалуйста, отпустите меня. Сделайте мне такой скеджул, расписание, чтобы я могла или мог быть на служении». Если они вам скажут «нет», продолжайте еще молиться и ищите другую работу. Не оставайтесь на той работе, ищите другую работу. То есть почтите день субботний. Иметь служение в церкви – это и есть день субботний, когда мы имеем независимо, будет это среда, будет это пятница, будет это понедельник, это суббота. Вы знаете, что у Израиля суббота не всегда была седьмым днем. Иногда суббота была первым днем недели, иногда третьим днем недели была суббота. Вы скажете: «не может быть». Нет, может быть. У Израиля все праздники назывались субботой. Шаббат, покой, праздник. Здесь Дух Святой говорит, когда мы приходим в совершенство, суббота от захода солнца начинается, и когда будет солнце восходить, тогда закончится. Сейчас солнце заходит, зашло полночь. Настала святая суббота. Народ Божий пришел в совершенство. Святая суббота, когда мы приходим в совершенство, когда мы чтим Церковь Иисуса Христа. Это и есть суббота. И здесь он говорит, я выговорил и поставил стражей. Поставить стражей, чтобы чтили день субботний. Страж – это Слово Божие, которое мы говорим. Когда мы напоминаем об этом, в это время мы ставим стражу у ворот. Это и есть поставить стражу. Когда вы слышите, а здесь вы слышите проклятие. Здесь прямо говорится, если вы еще раз придете со своим товаром в субботу, то я наложу на вас руку. Запомните, те люди, которые пропускают служение и думают, что это не является грехом, Дух Святой говорит, я наложу на вас руку, потому что вы приходите и других соблазняете. Сколько было у нас таких людей, которые во время служения приглашали к себе на пикники и на день рождения. У него день рождения, видите ли, он оставлял служение и шел на день рождения. Я эту группировку полностью отлучил, как вы помните. Они долго еще бесновались, а потом разошлись и кричали. Но Дух Святой показывает, что когда идет служение, никаких дней рождения. Мой день рождения произошел во время, когда воскрес Иисус Христос в Вифлеемских яслях. Вот это мое день рождения и вас всех. Он у всех один в одном дне, в одном числе. Теперь далее. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и мавитянок, и оттого сыновья их вполовину говорят по-азотски или другим языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их. И некоторых из мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены вели в грех его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? И из сыновей Иаиды, сына великого священника Илиашава, один был зятем Сановалата Хоронита. Я прогнал его от себя». «Воспомни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Так очистил я от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его». Вы видите, вместе со священием идет проклятие. Здесь явно и определенно. Неемия приводит проклятие на всех тех, будь они священники или рядовые. Он приводит, я, говорит, проклинал их. Здесь он говорит о рядовых. Я трепал их за волосы, я бил их. Бог будет трепать тебя за волосы и бить тебя за то, что ты в сожительство берешь чужих жен, азотянок и моавитянок. А также со священниками он будет поступать, они потеряют свое священство. И далее Дух Святой говорит, вспомни им, что они опорочили завет священнический. Они дали повод другим людям делать то же. Что это значит? Кто это чужеземные жены, из-за которых в свое время пришел потоп на эту землю, когда сыны Божии стали брать за себя дочерей человеческих? Образно это дочери человеческие. Образно это когда мы принимаем человеческие идеи. Образно это когда мы принимаем человека, непосланного Богом. Это идеи человеческие. И мы принимаем его. Мы принимаем этих людей. Слово Божие говорит, люди, которые сами от себя приходят. Мы не должны их принимать. Мы не должны принимать их в сожительство с собою. Они должны подчиниться теократии Божией. Это чужеземные жены. И когда таких принимают, то вы будете рождать такое наследие, что оно будет говорить половина их языком и не будет знать Божьего языка. И поэтому очень многие люди сегодня не знают Божьего языка. В церкви люди не знают Божьего языка. Они не знают чистого языка Божьего. Посмотрите сегодня, насколько все извращено. Божий язык – это язык любви. Я не говорю буквально о языке. Я не говорю буквально о словах. Божий язык – это Божье отношение любви. Говорить по-иудейски – это значит прощать немощным. Это значит снисходить. Это значит любить. Это значит омывать ноги святым. А мыть ноги – это значит прощать и еще раз прощать. Говорить по-иудейски – это значит не иметь обиду в сердце. Знамя его надо мною – любовь. Язык Божий – это язык любви. А они говорят вполовину по-иудейски, вполовину по-азотски. И не знают Божьего языка любви. Они не знают, что такое Божья любовь. Когда вы идете сейчас в Иерусалим и встречаете еврея-хасида, еще издалека вы хотите к нему обратиться, скажите, пожалуйста, где такая-то улица, он вам издалека показывает вот так. Вот так показывает с пренебрежением. Близко не подходи рукой, чтобы вы не прикоснулись, не дай Бог, к нему. А иначе ему придется опять омыться и будет нечист до вечера. Так они себя и сегодня ведут. И другие евреи их просто ненавидят. Я еду на такси, он с таким злом говорит, ну посмотри, это разве... Еще неверующими себя называют. И я не верю, что наш Бог такой. Наш Бог любит всех людей. Что это они делают? То есть это говорит еврей, который совсем не рожден свыше и не носит молитвенного покрывала. А эти одно молитвенное покрывало, одна тюбетечка здесь, а потом еще широкополая шляпа, вторая, жарище стоит. Они все потные, вот в этих тогах черных и ходят такие вот. У всех лица, характер лица у всех один, я удивился. Вы посмотрите, болезнь Дауна у всех. Все на одно лицо. Это точно. Религиозников можно узнать, они все на одно лицо. Хотя и в галстуках, и с бабочками. Но все равно характер вот этой шляпы хасида. И поэтому здесь Дух Святой говорит, вспомни им, что они опорочили священнический завет. Священник, народ Божий, вы должны понимать, что такое любовь Божия. Как любить? Любить так, как любил Христос. Прощать так, как прощал Христос. Отче, прости им, они не знают, что делают. И поэтому освящение – это когда люди Божьи начинают любить. И проклятие – это когда начинают, ангел Божий идет и начинает проклинать тех людей, которые осквернили любовь. Которые отлучают людей в то время, когда они оставляют грехи. Я не отлучаю людей, которые оставили грех свой. Я могу отлучить только того человека, который согрешил и остается в своем грехе и продолжает бесчинствовать. Самый большой грех – это бесчинство, непризнание чина, ранга. И обычно от этого греха идут пьянство, прелюбодеяние и другие пороки. Мужеложство, скотоложство, люди не признают ранга. И написано за то, что они, познав Бога, не прославили Его как Бога, предал их Бог превратному уму сквернить свои тела и делать непотребство, так что женщины их заменили естественное употребление мужского пола противоестественным, разжигаясь друг на друге, равно и мужчины, делая срам самих себе и получая должное воздаяние. Это происходит и в духе, и в буквальном физическом смысле среди народа Божьего, когда не познавши Бога, не прославляют Его как Бога. Что значит познать Бога? Это познать Его порядок и признать людей, которых Он послал, и следовать за ними. Это значит прославить Его. Но они не прославили, а суетились и пошли вслед своего интеллекта, пока Бог лично мне не откроет. Бог не откроет тебе путь, Он откроет тебе только голос пастыря. Так написано. Овцы мои знают голос мой, не путь, голос, голос. А все ищут путь, все хотят что-то проверить. Бог пообещал, что я дам вам откровение. Каждый человек имеет право на откровение, на одно – узнать голос пастыря. Если вы искренне, чисто пред Богом начнете молиться, «Боже, дай мне пастыря, дай мне человека твоего поставленного, и я пойду за ним», вы увидите, как Бог откроет ваш слух. И голос определенного человека, который вы начнете понимать. Эти слова начнут вас освобождать, просвещать, и вы станете новым человеком, как будто на свет заново народитесь. Вот что с вами произойдет, когда вы правильно начнете молиться по Писанию, пока Дух Святой им не откроет. Дух нечистый вам откроет. Дух Святой открывает только голос пастыря, чтобы овцы следовали верою. Они пути не знают, я поведу вас неизвестными путями, но зато голос будет известным. А что толку, что вы знаете путь? Вам кажется, что вы знаете путь? В притчах так и написано, иногда человеку кажется, что путь его прям. Но Бог взвесит и покажет, крив твой путь, если у тебя нет человека, которого поставил Бог. На этом я сегодня буду заканчивать. Книга Неемии закончилась, и следующий разбор мы будем подходить к удивительной книге Есфии. Есть люди, которые говорят, я не знаю ни одного послания от женщины. Как раз мы встретимся с посланием от женщины. А сейчас вставшие... сегодня особых вопросов нет. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть где-нибудь в Священном Писании написано о группе прославления? Нет, такого нету. Написано о хорах, написано о хороводах, написано о ведущих певцах, которые ведет вперед, допустим, все пение. Это не значит, что не должно быть групп или не может быть групп прославления. Так называют группа прославления. Но практически, когда один человек поет, это что? Он не славит Бога. А когда два поет? Когда три поет? То есть это нормально. Три поет, четыре. Группа – это когда уже не квинтет, а когда уже их больше называют группой. А так квартет, квинтет и так далее. А потом уже группа. А потом уже хор. То есть группа обязательно должна вырасти в хор и прославлять Бога, как правило. Но также, если есть хор, могут петь и дуэты, и трио, и соло, и группы. То есть и все прославляют Бога. Все. И один человек, солист, тоже прославляет Бога. Но также написано о хорах. Поэтому нельзя брать, уничтожать одно и заменять одно другим. Все имеет свое место. Хор – это армия. Группа – это не армия, а хор – это целая армия прославляющих. А группа – это просто группа. Вы можете сказать, группа, что такое группа? А армия – это армия. И хорошо, когда группа из этой армии. Хорошо, когда трио из этой армии, квартет из этой армии, солист из этой армии. То есть я не против групп прославления, потому что, возможно, кто-то мог понять, что я против групп прославления, раз я проповедую о том, чтобы созидался хор. Нет, я за группу прославления, которая состоит или выходит из хора. А если еще нет хора, бывает маленькое служение, там невозможно сделать хор, то, конечно, группа вполне нормальна. И нормально, когда есть хор. А еще один такой вопрос. Дорогой пастор Аркадий, как понять место Писания видения Даниила 8:13-14? От 2300 утра вечеров, чтобы святилище было очищено. Это символическое число или, как сказано, число 14:34, день за год, так как видение относится к отдаленным временам. Я не могу сказать, что эти 2300 вечеров и утр – это день за год. Хотя видение относится к отдаленным временам, но оно не относится к годам. Здесь сказано о вечерах и о утрах. И поэтому считать года, что это будут года. Там написано вечер и утро. Здесь говорится об определенном времени, то есть о семи годах. И в этих семи годах будет еще 3,5 года отдельно. И плюс эти 3,5 года должны стать меньше. Если вы помните, то внимательно прочитайте книгу «Свет утренней звезды». Там эта мысль интерпретируется и показывается. Святилище будет очищено. Церковь задержится немного здесь, на земле, с одной целью, чтобы задержать пришествие Антихриста, чтобы сократились дни для оставшихся святых. Если не сократятся дни, годины искушения, написано, не спасется никакая плоть. Нет другого пути сократить дни, годины искушения, как церковь задержать на этой земле. И церковь будет задержана немного. Несколько месяцев она будет задержана с одной целью, чтобы когда она уйдет, Антихрист придет уже не в свое время. Он запоздает, и поэтому он не сможет сделать того, чего хочет сделать, и оставшиеся святые смогут прийти к спасению. Христос сказал, молитесь, чтобы сократились те дни, а другой категории сказал, молитесь, чтобы избежать вообще этих дней. Младенец мужского пола избежал, а жена не избежала. Вот жена была оставлена на эту годину. Но зато она взяла от младенца мужского пола его мантию, как взял в свое время Елисей от Ильи, и убежала в пустыню. Уйти в пустыню – это прийти в близкое общение с Богом. Когда вы в близком общении с Богом, никакой змей вас не достанет, никакие реки к вам не придут, потому что вы с Богом, вы различаете. Это различение может прийти только вот таким путем. Поэтому здесь говорится именно о семи годах, но здесь говорится о днях, которые будут сокращены. И в это время святилище будет очищаться. Вы знаете, когда часть церкви уйдет на землю, то есть наверх, невеста уйдет. Это не вся церковь уйдет, а только часть церкви, невеста. А девы – это тоже церковь, которые идут за ней. И царицы – это тоже церковь. Потому что слово «церковь» – это все спасенные народы. А невеста – это избранные из этих народов. И поэтому те уйдут туда, и в это время Бог будет очищать свое святилище. Вот это будет година, и Бог будет очищать свой народ. Он церковь, конечно, приготовил, и в полночь раздался крик, стали те и другие, поправлять стали. Но те остаются. Одна часть дев остается, все-таки они девы. Я знаю, некоторым людям проповедовали всю жизнь и говорили, указывали на этих неразумных дев, берегитесь, погибните, как эти девы. Эти девы не погибли. Эти девы пропустили восхищение, упустили утреннюю звезду. Вот и все. Они не потеряли своего спасения, они девы, у них есть светильники, у них просто не хватило масла. Неужели за это послать их в преисподнюю? Тем более, они уже его приобрели, но только не в свое время. Если бы у них было это масло в момент восхищения, они были бы восхищены. А теперь поздно. Теперь святилище будет таким путем освящаться, то есть очищаться. У меня нет времени, чтобы более подробно говорить об этом, но я советую еще раз, если вы читали, еще раз внимательно перечитать книгу «Свет утренней звезды». Я хочу вызвать одну сестру, у нее есть свидетельство, сестра Валя Головина, пожалуйста. У нее есть свидетельство, она хотела бы засвидетельствовать о милости Божией, которую она пережила. Пожалуйста, сюда, к микрофону, потому что там вас не будет слышно.
Благодарю Господа Бога моего, что я на всем благословенном месте среди вас и в этой благословенной церкви.
Аминь.
Жив Господь, твердыня моя, не поколеблюсь вовек, не умру, но буду жить. Аминь. И возвещать дела Господни.
Аминь.
И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабе Твоей со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. Дорогие мои, я очень волнуюсь. Мое сердце бьется от радости, что Господь чудно избрал меня и привел на это благословенное место. 10 лет назад Господь чудно исцелил мое сердце. Я тяжело болела. Но это было когда-то. Но я знаю, Бог творец, Бог чудный, Бог всемогущий. И когда я просила Господа, Господь, покажи мне путь, конечно, Господь мне не показал. И вдруг я услышала голос пастыря в 93-м году, Аркадия Петровича. Я очень обрадовалась. И Господь чудным образом сделал еще одно чудо, привел меня в эту церковь. Это еще одно чудо. И когда я услышала эти благословенные слова о кресте, о смерти, Господи, так почему же я не могу то получить, что пастырь проповедует и говорит, и отдает так смело, так с дерзновенным? И это было в августе месяце. Вы знаете, меня многие знают, что в прошлом году, когда мой муж уехал, я практически умирала. У меня случилось позвонки, у меня 3 позвонка ушли, разбежались в разные стороны, подняла тяжести. Но я просила, Господь, не теперь умирать, я хочу в ту церковь, дай мне увидеть и стать на это место. И вот чудным образом Господь привел меня. Я благодарю Господа. Но я говорила, Господь, я все равно ранами Твоими я исцелилась. Как бы у меня ни болело, как бы, вы знаете, что те, кто несли такую болезнь или имели некоторые, то знают, какая это ужасная боль. Приходилось часто спать на полу, ничего не мог ни наклониться, ни сделать, себя даже обслужить. Мне в этом помогали мои родные, муж, дочь, мама. И вот я слышу голос пастыря. Говорит, вы все равно провозглашайте. Провозглашайте и берите. Написано, простите, но не берите, не будет вам, а берите. Я говорю, Господи, это же мне говорится. Это же мне говорится, так почему я не могу брать? И вот я почувствовала, Аркадий Петрович так исполнился силой Духа Святого и говорит, а я верю, что могут и органы нарасти, и нога, и рука, и другие органы. А я говорю, Господи, а что тебе стоит мои позвонки поставить на место? Нарастить эти диски. И вы знаете, Аркадий Петрович протянул руку вот так и говорит, а теперь Иисус идет, и берите. Вы знаете, что со мной сделалось? Я думала, это видят все. Мой муж стоял, ничего не реагировал на меня. Меня приподняло все вверх. Вот так вот прям я на пальчики вся стала, огнем заполыхала моя спина, вся у меня волос дыбом поднялся. И я думаю, Господи, что это? Жгет спину, жгет. И я говорю, Господи, это то, что я так ждала. Но я думала, Господи, если не здесь, то в небе я получу полное исцеление. А ты мне уже здесь даешь. И я, вы знаете, я это приняла. Ну, никто это не... Я думаю, ну, я не буду говорить, пока я не пройду медицинское обследование. А мне назначили, это было в августе месяце. Я приехала вот с таким диагнозом. Я даже вам покажу, в каком состоянии мой позвонок находится. Все мои... Вы смеетесь? Вот здесь, посмотрите, как он... Разошлись, три позвонка разошлись, и диски раздавлены. И когда мне назначили пройти МРА, если вы многие знаете, что это такое, это очень дорогостоящая процедура. Все-таки решился, инсюринс покрыл это мне все. И целый месяц мне нужно было ждать ответ. Аркадий Петрович уехал. И я когда прихожу за результатом, а я еще здесь прошла рентген, и мне тоже подтвердили, что мои позвонки находятся в таком состоянии. И меня готовили на операцию. Делали такие процедуры, чтобы определить, в каком состоянии. И когда я прихожу за анализом, мне говорит врач, а что вы, говорите, у вас все нормально. Я говорю, как нормально? А диски мои что? И диски у вас, говорит, целые. Как? Я говорю, все три? Все три. И позвонки на месте, у вас даже нерв. Я говорю, а что же это? А что же это? Она говорит, у вас позвонок 18-20-летний. Я говорю, меня Иисус исцелил. Слава Иисусу, благодарность Господу. Я пред вами. Я теперь могу все. Слава Иисусу. Благодарю Господа за моего дорогого пастыря, которого Господь открыл мне голос. Я глубже и глубже посвящаю свою жизнь, дух, душу и тело Господу Богу и подчинении Святому Божьему Духу. Я обещаю пред Господом и пред вами быть в покорности и послушании пастырю, потому что он для меня авторитет, помазанник Божий и все его окружение. Да будет он благословен и все его окружение. Да будет благословенна наша церковь. Верьте, не сомневайтесь, мы на правильном пути. Аминь.
А ну-ка, надеюсь.
Я еще упустила один момент. Я смотрела телевизор, а там Бенихин, все исцеление, все, я не понимаю английского. Я говорю, Господи, я верю, что ты исцелишь через него. Не через него не надо, только через моего пастыря. Я вот так поставила условия и очень боялась. А вы знаете, я прям верила, вот получу исцеление. Я говорю, Господи, не надо, только через моего пастыря. И вот когда такое случилось, я свидетельствую, надо именно верить и быть в той, там, туда место, куда тебя Господь поставил. А теперь вы знаете, кто болел спиной, то ничего не может такое сделать, как теперь я. Ноги ровные и достаю до самого.
Да? Слава Богу. Отлично. Это только цветы. Плоды еще впереди, когда Бог в буквальном смысле, я в это верю, потому что Бог неоднократно мне показывал и утверждал, что исцеление будет происходить творческого порядка, когда не просто рак будет уходить, а когда ампутированные органы будут заменяться, когда культяшки, руки потерянные, ноги потерянные,